Слава Богу, братья и сестры. Можно присаживаться, занимать места. Знаете, это время большого благословения, которое мы имеем, собираться и молиться, промаливать нужды. Те вопросы, которые решаются в духовном мире, они потом находят отражение в физическом. В Писании сказано, наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего. Поэтому, братья и сестры, не ослабевайте в молитвах. За семьи, за эти нужды, которые заявляются в церкви, они имеют огромную силу. И мы потом будем видеть результат. Сегодня хотел бы рассуждать и для примера сперва взять несколько мест Писаний жизни Иосифа. Бытие, 37 глава. Мы все слышали о жизни этого персонажа. В детстве о нем рассказывали, мультики показывали. Потом мы рассуждали уже, наверное, не раз. Я хочу зачитать такие несколько отдельные стихи из его жизни, которые показывают, где и в какое время он находился и что с ним переключалось. Первое место, 37 глава, 3 стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду». Следующее место, 37 глава, 23-24 стих. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Следующий штрих из его жизни, та же глава, 36 стих. Мадиантяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. 39 глава. Со 2 по 4 стих. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». 39 глава, 20 стих. «Взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице». 39 глава, 21-23 стих. Далее читаем. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». И 41 глава, 39-41 стих. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всею землею египетскую». И 38 стих, немножко выше. «Сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий до этого места». Знаете, чтение этих мест Писания, оно заняло примерно 2,5-3 минуты. У Иосифа это заняло примерно 13 лет. Это штрихи из его жизни, где можно увидеть, если вот, знаете, я так выписывал, и можно видеть, где у него подъем. Яков любил его, дал ему разноцветную одежду, потом через какое-то время его бросают в яму, потом его продают еще в рабство. Потом он находит благоволение, и в рабстве его купил Потифар, и он стал начальником в доме. Кажется, вот благословение пришло, и потом он обратно в темнице. И в том он находится несколько лет. И в темнице Бог дал ему благословение, он был управляющим в темнице, потом его взяли в дом фараона. Если сказать о том, что в жизни Иосифа были трудности или проблемы, то, наверное, ни о чем не сказать. У него из этих мест Писания, которые мы читаем, мы понимаем, что он проходил очень серьезные, очень большие долины. Псалмопевец как-то в одном из псалмов своих он написал о нем, что «Вошла душа его в железо», говоря об Иосифе, о его переживаниях, о его трудностях. Настолько сильные были переживания Иосифа, что псалмопевец взял вроде бы два таких совершенно разных понятия, железо и душа, материальное и нематериальное, он попытался как-то объяснить, говорит, вошла душа его в железо. Очень сильные были трудности. И, знаете, люди, когда они проходят трудности, то, как правило, начинает выявляться либо то, что у них есть внутри, либо они приобретают что-то хорошее или плохое. Очень многие люди, наверное, чаще всего начинают роптать, возмущаться. Почему это? Почему так? Если еще христиане, то еще тем более. Я же христианин, я же дитя царя. Почему у меня это случается? Почему то произошло? Почему другое? Третье. Я думаю, Иосиф имел основание так рассуждать и так говорить. Но стих, который меня очень сильно зацепил, это когда фараон говорит своим слугам, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? Пройдя все вот эти 13 лет, фараон, это не был его отец, который был патриарх веры. Может быть, знаете, он бы как-то с какой-то, может быть, верой как-то милостиво сказал бы об Иосифе, ну вот человек, которому Дух Божий. Это был фараон, который был далек от веры Иосифа. Это был языческий царь. Это был человек, который не знал Бога лично. И он дал о нем такое свидетельство. Он говорит, найдем ли мы такого человека, которому был бы Дух Божий? У Иосифа не было в сердце злости за все эти годы. В его сердце не поселилась какая-то корысть. В его сердце не было зависти. У него не было гордости. У него не было похоти. В его сердце был Дух Божий. Матфея, 5 глава, хотя бы еще некоторые места Писания прочитать. Матфея, 5 глава, 14-16 стих. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Писание говорит, вы свет мира. И говоря о свете, оно говорит, что свет, или когда зажигают свечу, ее ставят в доме, и она светит всем в доме. Братья и сестры, вот это слово «всем» – это значит и хорошим, и очень хорошим, и злым. Иногда нам очень легко делать добрые дела своим по вере. Ну, так говорит Писание, делайте добро наипаче своим по вере. Но оно говорит, послушай, какая польза тебе, если ты делаешь доброе дело тому, который тебя сделал, если ты не даешь добром за зло, не воздавай злом за зло. Тяжело светить тому, который злой, или, знаете, пришел человек злой в нашу жизнь, и, ну, не хочется быть для него светом. Но свеча, она светит всем в доме. Писание говорит, вы свет мира, и свечу ее не ставят под кровать, но ее ставят на подсвечнике, чтобы ее было видно. Очень часто, даже не очень часто, мы постоянно проходим через какие-то жизненные ситуации, и иногда мы окунаемся в какие-то проблемы, иногда какие-то вопросы возникают, которые требуют разрешения, иногда нам неприятно, иногда какие-то трагедии случаются, и думаешь, что происходит, почему такое случается. Но мы в эти моменты, мы должны быть светом. Братья и сестры, бывает, случается такое, когда могут угнать машину. И для людей в мире это может быть очень большой проблемой. Кто-то, может быть, собирал полжизни на машину своей мечты, взял в кредит или во что-то еще. И вот он называл ее разными ласкательными словами, и тут ее взяли и угнали. И у него уже, наверное, как-то теряется какой-то смысл, он может в депрессию впасть. В этот момент... Возможно, есть и христианин, у которого когда-то угнали машину, он может подойти и сказать ему, послушай, это не последняя проблема в жизни. Есть выход, не входи в депрессию. Бывает такое случается, когда нарушается естественный ход жизни, и родители хоронят детей. Случаются, бывают такие трагедии, или какие-то болезни, или катастрофы. И бывает, родители хоронят ребенка, и... Для человека, который не знает Бога, для него уже, наверное, бывает, мир тускнеет. Он входит во тьму. У него в жизни она теряет всякие краски. Для чего мне жить? Смысл моей жизни потерян и так дальше. Знаете, такое случается и с верующими, и с неверующими. И у христиан такие ситуации бывают. И верующие люди проходят такие долины плача. И знаете, свет, он должен светить на всяком месте. И те люди, которые потеряли, возможно, ребенка, они... не примут ничего другого утешения, как кроме того, который пережил что-то похожее. И приходит тот свет, христианин, который, возможно, случилось то же самое в жизни. И он говорит, послушай, я проходил такое, у тебя есть надежда. Я проходил это, я могу быть себе светом в этой ситуации. Если ты не видишь, куда идти, если у тебя уже жизнь потеряла все краски, я могу быть светом для тебя. К этому нас призывает Писание. Оно говорит, что мы город, стоящий наверху горы. Это значит, что на нас смотрят, за нами наблюдают, как мы ведем, как мы разговариваем. И это не тот только момент, когда мы выходим на евангелизацию и говорим, послушайте, я верующий человек. Это не тогда, это при такой официальной встрече. Когда, знаете, молодая семья, они вступают в брак, начинают жить вместе, возможно, переезжают в какое-то новое место жительства, отдельно живут. И, знаете, за ними начинают наблюдать соседи. Особенно еще, когда узнают, что это христиане, за ними очень хорошо начинают наблюдать соседи. Их как бы возносят, знаете, на гору, потому что за ними смотрят, как они общаются друг с другом, когда проходит медовый месяц, как они решают вопросы, как они разговаривают с детьми своими, за ними наблюдают. Когда проходит 3, когда проходит 5 лет, они как город наверху горы, потому что за ними все смотрят. Часто, знаете, когда заходишь в подъезд, несколько человек могут сидеть на лавочке, они, как знаете, такой сканер хороший проверяют, где идешь, в чем идешь, откуда, с каким настроением они какие-то суждения выносят. Мы город наверху горы, так говорит Писание, хотим мы того или не хотим. Когда нас на работе наклеветали, знаете, я уверен, что наши коллеги, они в этот момент немножко замирают, и они начинают слушать и смотреть на нас, как мы поведем. Потому что они знают, что мы верующие. Им интересно, как вот верующие ведут такой ситуации. У всех это бывает. Когда, может быть, неправильно что-то нам сказали или по ошибке, может быть, обсчитали кого-то. И вот они очень внимательно смотрят, какие слова ты употребляешь, какая у тебя реакция, негативная, или ты, может быть, как-то это просто пройдешь, или ты начинаешь злословить начальство. Они очень внимательно на это смотрят. И потом, знаете, они вот так вот изучают нас как город, смотрят, какие мы в разных ситуациях, и они делают какие-то выводы. Если мы не являем образ Христов, то потом, знаете, бывает такая, наверное, ироничная ситуация, когда мы, евангелизируя, все-таки надо евангелизировать, мы приходим и говорим, послушай, приди в церковь, ты будешь такой, как я. Спасибо, такой, как я, такой, как ты, я быть не хочу. Или, может быть, наоборот, кто-то ведет такой образ жизни, что ему не нужно свидетельствовать. Он только заговорит с кем-то, и спросит, скажи, кто ты такой? В какую церковь ты ходишь? Мы смотрим за твоей жизнью. Когда Иосиф проходил эти все долины, я уверен, что за ним смотрели. И за ним смотрели в темнице, за ним смотрел Потифар, за ним смотрел фараон, за ним смотрели другие рабы или братья его. Он был как город наверху горы, и в нем смотрели, что будет в его сердце. Будет ли там обида? Будет ли там ненависть? Но, братья и сестры, в его сердце, как и засвидетельствовал фараон, в его сердце был Дух Божий. Когда-то перед Богом пристали сыны человеческие, между ними явился сатана. И Бог решил похвалиться одним праведником и говорит, обращал ли ты внимание на Иова? Знаете, в этот момент Бог очень сильно вознес Иова и поставил его на гору. И поставил его на гору не просто у людей, а у всего духовного мира. И, наверное, весь духовный мир так рассуждал, может быть, даже, наверное, если все ангелы, они, наверное, посмотрели, а как живет Иов? И, конечно же, сатана отвечает, конечно же, я за ним смотрел. Конечно же, он тоже как город наверху горы, мы за ним наблюдаем. Ты его оградил, он праведник. И потом мы знаем, что случилось, и когда к Иову начали приходить тревожные вести одна за одной, один гонец с несчастьем, забрали имущество, забрали скот, дома разрушились, следующее, дети умерли, он остался, и болезни пришли. За ним очень сильно наблюдал духовный мир, что он скажет. И потом, вы, наверное, помните этот вопрос, когда пришла к нему его жена и говорит, что ты здесь сидишь, похули Бога и умри. И так, вы знаете, рассуждая об этой картине, я, наверное, представил, что если даже ангел, какие-то ангелы пролетали возле того места, они, наверное, остановились и начали смотреть на Иова. Что же он сейчас скажет? В этот момент, наверное, замерли все, потому что Иов сейчас что-то будет говорить, что-то из его сердца будет выходить. Или злое, или доброе. И Иов, он не похулил Бога, он остался верным ему. И знаете, он прошел это испытание, выдержал это испытание, он прошел с честью. И потом Бог благословил его намного большим, чем то, что у него было. Трудности, они случаются со всеми в жизни. Мы этого, наверное, не избежим, пока мы на земле. Ведь не вопрос в том, что они приходят, весь вопрос в том, как мы их проходим. С каким сердцем мы их встречаем, с каким сердцем мы их провожаем. Братья и сестры, на нас люди смотрят, мы свет мира. Мы город, который стоит наверху горы, мы не можем укрыться. Люди хотят знать, как можно реагировать на какие-то проблемы, когда приходят. Если верующий человек, он не покажет человеку, что, слушай, есть надежда, есть Бог, который может помочь, то я не знаю, какую они еще надежду увидят. Христос говорит, вы письмо, мы письмо читаемое. Люди читают о Христе по нашей жизни. Видят люди в нас добрые дела. Как мы читали, видя ваши добрые дела, они прославляют Отца вашего Небесного. Живем ли мы так, что люди видят, смотря на нашу жизнь, они говорят, слава Богу за этого человека. Может быть, они не знают, как прославлять правильно, но они все умеют говорить, слава Богу за этого человека. Делаем ли мы добро, когда нам делают зло? Братья и сестры, Иосиф, он прошел большие трудности, он прошел большие испытания. И, наверное, многим не придется это переживать, но у нас у каждого своя мера трудностей, своя мера проблем, которые бывают, приходят в нашу жизнь. И мы имеем обетование, что сверхсил Бог нам не дает. Значит, все, что приходит в нашу жизнь, мы способны вынести. То, что мы не способны нести, Он несет Сам. И Он готов нам помочь. «Приди ко мне, дай мне свое бремя, возьми мое иго, оно легкое, возложи заботы на меня». Не переживай, не печалься, не будь как люди в этом мире, которые переживают, что им поесть и попить. Ты другой. Бог со своей стороны, Бог со своей стороны по-всякому нам помогает. Остается только выбор за нами. Как мы поведем себя в момент экономического кризиса, который приходит в страну? В момент какого-то неустройства, когда мы теряем работу? Можем ли мы прославлять Бога? За нами смотрят. Когда приходит переживание и... Кто-то, быть может, заболевает болезнями, о которых не хочется даже иногда слышать, за нами смотрят. Есть люди, которые то же самое переживают и неверующие, и им нужен этот свет, чтобы кто-то явил свет Божий, чтобы кто-то был для них светом и сказал, послушай, есть надежда. Не обязательно, что в твоем сердце была горесть или депрессия, в твоем сердце может быть Дух Божий. Вся тварь, она совокупно стенает в ожидании откровения сынов Божиих, в ожидании тех, в чем сердце будет Дух Божий. В чем сердце не будет других качеств или каких-то дел плоти. Иногда мы задаемся вопросом, почему Бог, знаете, не откроет будущее, вот проходят какие-то проблемы, нам очень тяжело, очень трудно, мы там на последних силах боремся, потом через какое-то время, когда Господь изливает благословение, мы говорим, вау, вот это стоило того, Бог это, как Бог этому вел. Братья и сестры, у нас было такое в жизни. Я думаю, что не раз, когда мы, проходя какие-то трудности, мы потом видели в этом благословение. И мы как-то рассуждали на домашней группе. Иосиф увидел сны, но он, по сути, не понял, о чем эти сны. Он пришел, рассказал с него, посмеялись. И знаете, если бы, наверное, Бог ему показал четкий сон, где он стал фараоном, он бы показал ему всю жизнь, он бы показал, что ему придут поклоняться, вот что значит эти снопы, это луна, звезды. Наверное, Иосифу было бы легче как-то жить. Наверное, даже если бы его продали в рабство, он бы... Ну, лет 12, я еще буду фараоном. Я уже стану вторым человеком, а не фараоном. Наверное, когда его жена Потифара предала, он бы... Так, ну, еще по откровению, еще лет 5, и я уже буду наместником фараона. Но Бог очень часто не делает так, для того, чтобы мы были настоящими. И иногда мы не знаем свое будущее. Иосиф не знал, что его ждет конкретно. И в этот момент его сердце, оно очень сильно проверялось. Оно проверялось на то, хранит ли он злобу на братьев, оно проверялось на то, корыстно ли он человек. Иосиф ничего не взял себе в дом, когда он стал человеком, который в момент голода отвечает за хлеб. Он ничего к себе лишнего не взял, потому что до этого он уже прошел шлифовку своего сердца. И потом, когда он уже стал наместником, я думаю, вспоминая эти годы, 13 лет, которые были, как знаете, как американские горки, то взлет, то падение, когда душа в железо сходила, он, наверное, говорил, «Слава тебе, Господь!» Потому что в эти моменты я стал другим человеком. Братья и сестры, мы все преодолеем силой возлюбившего нас. Аминь. Я приглашаю нас для молитвы, чтобы воздать Богу славу. Я бы хотел, чтобы мы молились о том, что мы были людьми, в чьем сердце будет Дух Божий. Аминь.